Особые истории с Дмитрием Травиным.
Ну что же, а мы продолжаем программу «Особые истории» с Дмитрием Травиным. Этот цикл называется «Как мы жили в СССР». И в этот раз я так понимаю, что будем говорить про идеологию. Во-первых, здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
Добрый день. Да, действительно, в этот раз будем говорить об идеологии. В каком-то смысле мы к этой теме уже заходили, когда брали вопросы образования, школьного, высшего. Но все-таки непосредственно мы не останавливались на механизме промывания мозгов. Мы останавливались на том, как советских людей учили, какие книги они читали, и в связи с этим затрагивали, естественно, и вопросы пропаганды. А сейчас мне хотелось бы более подробно на этом остановиться. Тема очень важная и, как мне представляется, сильно недопонимаемая в сегодняшней нашей стране. Как теми, кто не жил в Советском Союзе, так, кажется, иногда и теми, кто жил и слишком уж сильно был впечатлен советской пропагандой.
Ну вот я так понимаю, что все-таки в СССР идеологии было пропитано все. И вот кино, театр, даже учеба. Я тут вспоминаю просто, так как не застал времена вот этих вот пионерских лагерей, но тем не менее у вас там написано и про сталинский, вот так вот уже и происходит, про детские лагеря отдыха. Вот мне даже специально так написано, детские лагеря отдыха. То есть пропитано было все, но вот при этом, судя по всему, не сильно работало. Хотя кажется, что работало хорошо.
Да, формально пропитано было все. Советскому человеку невозможно было вырасти вне системы пропаганды. Ну вот действительно, пример с пионерскими лагерями. Ну, правда, сразу оговорюсь, что, конечно, советского ребенка не отправляли насильно в летние пионерские лагеря. Этого не было, и тот, кто мог без этого обойтись, спокойно обходился. Скажем, я в пионерских лагерях не бывал. Лето я проводил на даче у тетушки, но вокруг меня было 5 пионерских лагерей, за жизнью которых я мог наблюдать. Если мальчик или девочка не могли провести лето иначе, если родители хотели вывести их из города куда-то в сельскую или курортную местность и дать возможность отдохнуть на природе, но при этом не имели своей бабушки, тетушки, которой можно было бы отправить ребенка в деревню, то пионерский лагерь был единственным выходом. И там, конечно, все пропитывалось идеологией. Это не было просто места на природе, где можно было гулять по лесу, играть в спортивные игры и купаться в море или в озере. Это было место, где утром дети просыпались по специальной побудке. Ну, скажем, пионерский лагерь, который находился возле дома, где я проводил лето, в 8 утра. Там раздавалась песня «Ну-ка, солнце ярче брызни» и так далее, и так далее. Старая советская песня. Просыпался не только пионер лагерь, а все окрестности. Какой-то системы защиты, privacy тогда не существовало, и люди в окружающих домах не могли пожаловаться на то, что они, может, хотят спать в отпускное время до 9 или до 10. Нет, в 8 просыпалась вся окружающая местность. Очевидно, это было и в других местах этого курортного поселка, потому что там повсюду были разбросаны эти лагеря, и от одного или из другого лагеря эта побудка достигала разных мест.
Ну да, и потом кто-нибудь мог туда прийти с таким вопросом: а что это вы тут делаете? Это я просто вспомнил кадры из фильма «Посторонним
известный советский фильм.
А что это вы здесь делаете? А?
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Побудка всех поднимала, пионеры выходили на зарядку, утреннее построение. Когда они отправлялись днем на купание, они шли соответствующим строем. Всюду была система приказов. И на соответствующих построениях они должны были быть также в соответствующей форме. Но, что интересно, вот предполагалось, что эта система должна пронизывать всю жизнь советского ребенка, но она пронизывала... Нет, вот слово «пронизывала», наверное, здесь не подойдет. Она как бы текала мальчишку или девчонку с внешней стороны. Да, когда надо, надо быть в красном галстуке. Когда надо было быть, были в белой пионерской рубашке. На линейку надо было пойти, нельзя было прогулять. Но эта идеология не проникала в сознание. То есть у кого-то она могла проникать, но не было механизмов, с помощью которых советский ребенок так называемых долгих 70-х, о которых я рассказывал, специально подчеркиваю, что это не сталинское время, это даже не хрущевское время, это все то, что я наблюдал своими глазами и описываю в своей готовящейся к изданию книге не только по каким-то литературным источникам, по книжным источникам, но и по своим собственным впечатлениям. Так вот, это вот события этих 70-х годов, они не проникали по-настоящему в сознание молодого человека. Надо было выполнять предписанный ритуал, но крайне редко я наблюдал ситуацию, чтобы вот эти предписанные идеологические нормы действительно делали из человека настоящего пионера. Пионера, готовящегося стать комсомольцем, жаждущего стать комсомольцем, жаждущего выполнять какие-то предписанные коммунистической партией нормы. Нет, идеология была сама по себе, внутренний мир был сам по себе. Как я понимаю, здесь мне, конечно, несколько сложнее судить, потому что я уже провожу сравнения по разным книгам, художественным произведениям, научным исследованиям. Но все-таки, как я понимаю, ситуация в сталинские времена была существенна. Конечно, и в сталинское время пропаганда не могла каждого ребенка превратить в истинного юного пионера, но она гораздо серьезнее затрагивала сознание человека. Очевидно, так же было во времена хрущевской оттепели. Хотя по людям предыдущих поколений я тоже видел, что очень многие из них не были по-настоящему пронизаны идеологией. А вот в долгие 70-е идеология практически совсем не доходила. Причем в значительной степени, ну, скажем так, по двум причинам. С одной стороны, потому что те, кому было поручено воспитывать, прививать эту идеологию, были сами часто людьми безразличны. Они хоть и выросли в хрущевские или в раннебрежневские времена, но уже не были по-настоящему идеологически подкованы. Им хотелось чего-то другого. Они не могли передать убежденность более молодым людям. С другой стороны, сами люди моего поколения, я его описываю как поколение семидесятников, это люди, которые родились в 50-е и 60-е годы, а вошли в по-настоящему сознательную жизнь где-то с конца 60-х годов и в 70-х. Вот у этого поколения не было какой-то базы для того, чтобы по-настоящему поверить в коммунистическую идеологию. У поколения первого послереволюционного, очевидно, такой базой было сравнение с старым капиталистическим обществом. Те, кто выросли до революции и жили после революции, очевидно, хотели, чтобы мир стал иным, Они не хотели возвращения в прошлое. Ну, естественно, речь о массовом сознании, а не о представителях молодых людей из аристократических семей или буржуазных семей, которые все потеряли. Речь о широких массах крестьянского, рабочего населения. Им хотелось чего-то нового. В сталинские годы пропаганда пронизывала все и, возможно, делала сознание молодых людей более подвижным. В моем поколении убежденности в том, что можно построить коммунизм, уже не было. Это было достаточно очевидно. Фактически убежденности не было и у тех, кто был постарше нас. Поэтому коммунистический ритуал был некой формальностью, которой, в общем, ни к чему нет.
Я здесь хотел бы
Причем
просто,
я
мне
хочу.
очень нравится это определение, когда вы говорите про коммунистический ритуал. Так вот, Татьяна Москвина в своей статье, как раз, которую вы приводите у себя, называет это советской литургией.
Совершенно верно. И в этом смысле сравнение советской идеологии с идеологией религиозной очень характерно. Существовало некий советский ритуал, заменявший ритуал церкви. Надо было ходить на построения, надо было ходить на пионерские, потом комсомольские, потом партийные собрания. Надо было вместо проповеди выслушивать различные отчетные доклады комсомольских или партийных секретарей. То есть это очень напоминало церковь, иногда напоминало даже литургию в прямом смысле. Но как церкви это далеко не всегда работало, верующие люди могли в ходе религиозного действия проникаться идеологией католической или православной, соответственно. Плохо верующие люди ходили в церковь, а может, даже не ходили, но если ходили, с трудом претерпевали скуку и мечтали о том, чтобы поскорее отправиться куда-нибудь на охоту, на рыбалку, на кабак и так далее. Вот похожая идеология, похоже, обстояло дело и с идеологией в советские времена. Раннесоветские времена порождали убежденность, позднесоветские уже не порождали. И я вот с этим сталкивался постоянно. Когда мы говорим о современной российской идеологии, иногда бывают у людей очень упрощенные, ошибочные представления, что вот если сегодня люди активно поддерживают путинскую политическую систему, значит, они были пронизаны, индоктринированы идеологией еще в советские времена. Ну вот совершенно одно из другого не следует. Во-первых, уже сильно сменились поколения, и многие люди, поддерживающие нынешнюю политическую систему, вообще не росли в Советском Союзе, либо росли уже на исходе, и индоктринированию советской идеологии никак не были подвержены. С другой стороны, если мы посмотрим на то, чему учили тогда, чему учат сейчас, это ну, пересекающиеся в какой-то мере, но в основном различные идеологии. Основой советской идеологии был революционный миф. Главными праздниками были праздники 1 мая и 7 ноября, то есть День международной солидарности трудящихся и день, когда непосредственно был совершен Октябрьский переворот в Петрограде. Патриотическая идеология, культ Великой Отечественной войны, конечно, уже был в 70-е годы, но его значение было все-таки намного меньше, чем значение революционное. Он постепенно дополнял, но ни в коем случае не подменял революционную идеологию. Да и вообще культ Великой Отечественной войны отчитывается только с раннебрежневских времен. Сталинские, хрущевские времена, там не было культа Отечественной войны. Конечно, подвиг советского народа постоянно упоминался, но это еще не было элементом большой идеологии.
Действительно, ведь День Победы какое-то время не отмечали в Советском Союзе.
Совершенно верно. То есть в брежневские времена постепенно День Победы стал праздником. Но я очень хорошо помню, что близкие по срокам праздники 1 мая – День международной солидарности трудящихся и 9 мая – День Победы все-таки находились в старой традиционной иерархии. 1 мая – главный праздник. День Победы – это как бы праздник его дополняющий. То есть начинается с международной солидарности трудящихся, которые готовят революции, а День Победы рассматривается как День Победы революционной страны над страной буржуазной, которой тогда представлялась фашистская Германия. Ну, в общем, она и была буржуазной, но никто тогда не старался входить в детали и изучать то, что там, нацистская партия называлась национал-социалистической. Германия считалась буржуазной страной, и 9 мая – это День Победы нашей революционной державы над контрреволюционной фашистской буржуазной Германией. Вот. Значит, смотрите, сегодня ситуация совершенно иная. Культ революции ушел полностью. Он в какой-то мере сохраняется только в рядах коммунистической партии. Да и то коммунисты все чаще говорят о том, что они люди верующие, что совершенно было немыслимо для советской коммунистической идеологии. Атеизм был важнейшей чертой коммунистической идеологии в долгие 70-е годы. Сегодня зюгановские коммунисты ходят в церковь, рассматривают христианство как некий ранний коммунизм, подчеркивают патриотическую идею больше, чем революционную. То есть зюгановский коммунизм не списывает, конечно, ленинский миф, краснознаменный миф, но, тем не менее, этот миф все больше вписывается в общую нынешнюю российскую патриотическую идеологию.
Еще один момент, который я хотел добавить, это то, что сам Геннадий Зюганов говорит о том, что Христос был первым коммунистом.
Вот-вот-вот, совершенно верно. Таким образом, если мы хорошо понимаем, что такое была советская идеологическая машина в долгие 70-е годы, то просто невозможно себе представить, что нынешняя идеология произросла из той советской идеологии. Учили совершенно другого. Сегодня, наоборот, Путин, по-моему, несколько раз даже подчеркивал, что он скептически смотрит на ленинское наследие, в частности, на то, как большевиками был устроен Советский Союз, как были проведены внутренние границы. То есть совершенно другой подход. И это прослеживается по многим позициям. Важнейшим элементом коммунистической идеологии было подчеркивание международного братства трудящихся. Недаром 1 мая был одним из двух важнейших по значению праздников. Сегодня молодым людям, может быть, даже трудно это понять. То есть логика была следующая. Мы, советские люди, интернационалисты. У нас нет врагов за рубежом, как у нас нет стран, которые являлись бы для нас в целом врагами за рубежом. Нашим врагом является международная буржуазия. В Америке наш враг – американская буржуазия, в Германии – германская буржуазия, которая в свое время построила фашистский режим. Но трудящиеся всюду наши друзья, наши соратники. Американские трудящиеся, немецкие трудящиеся, там, английские трудящиеся и так далее. Поэтому у Советской России, у Советского Союза нету врагов вот, в прямом смысле этого слова, как государства. Нельзя сказать, что, допустим, в годы противостояния с Соединенными Штатами мы рассматривали Соединенные Штаты в целом как враждебную нам державу. Да, готовились к возможной войне. Но при этом предполагали, что трудящиеся могут оказать нам поддержку. Другое дело, что, конечно, американская коммунистическая партия была настолько слабой, что в реальных стратегических планах Министерства обороны или дипломатических планах Министерства иностранных дел какая-то поддержка со стороны американских трудящихся не рассматривается. Но, допустим, во Франции, Италии и Испании были сильные коммунистические партии, и с ними старались сотрудничать. Хотя по разным причинам это делалось очень неудачно. Можно отдельно поговорить, даже, наверное, когда-нибудь поговорим об этом, почему мы рассорились с этими коммунистическими партиями. Вот, но в целом не было такого, чтобы весь мир рассматривался как враждебный. А сегодня по-другому. Сегодня наша идеология предполагает, что есть дружественные нам державы, есть нейтральные к нам державы, есть страны, с которыми Россия ведет сегодня борьбу. И это практически все страны Запада, которые так или иначе поддерживают Украину непосредственно вооружениями, дипломатическими акциями и так далее. Ну, может быть, в Кремле или в МИДе подразумевают, что трудящиеся как-то должны к этому относиться в США или в Англии или в Польше иначе, чем руководство, но в нынешней российской идеологии я практически не находил каких-то положений, жестко разделяющих народы и руководство этих западных стран. Вот в советской идеологии все было именно так. И вот такого рода примеров можно приводить довольно много. Серьезное детальное рассмотрение советской идеологии постоянно показывает, что это совсем не то, что сегодня. Совсем по-другому выстроено. Но при этом идеология эта советская была умирающей. Она явно была слабее, чем современная идеология нынешней России. Советская идеология основывалась на коммунистическом мифе, как я уже сказал, а в этот миф не верили. Соответственно, советская идеология предполагала, что трудящиеся за рубежом наши братья, а капиталисты наши враги, но при этом молодые люди поколения семидесятников постоянно ориентировались на буржуазные ценности, то есть поколению семидесятников нравились западные товары. Причем я ведь веду речь даже не о моде на какие-нибудь джинсы. Ну, практически всеми признавалось, что большая часть товаров, производимых на Западе, качественнее, лучше, чем товары, производимые в Советском Союзе. Если можно купить импорт, старались купить импорт. И это делали не какие-то там антикоммунисты. Это делали самые нормальные люди, причем люди из комсомольской элиты, у которых часто было больше денег, больше возможностей доступа к дефициту, активнее покупали западные товары, чем люди малообеспеченные и малоидеологизированные. А вот при этом каких-то идей о солидарности с трудящимися практически нет. Иногда, когда я читал художественные произведения о сталинских временах, и там какие-то молодые люди 30-х годов стремились продемонстрировать свое братство с трудящимися западных стран, я, как мальчишка, воспринимал это с огромным удивлением. То есть это было для меня уроком, я начинал понимать лучше, как было устроено сознание моих родителей, ну или других детей из того же поколения. Но для меня это было удивительно, чтобы у нас были хотя бы в качестве каких-то обязательных мероприятий в пионерской или комсомольской организации попытки установить связи с трудящимися западных стран, вот так вот всерьез, по-настоящему, от души. Нет, ничего такого не было. Мои ровесники мне потом часто рассказывали, что в специализированных английских, англоязычных или, скажем, франкоязычных школах были встречи с детьми из западных стран. Да, но это были встречи не с детьми трудящихся. Это были встречи с теми, кто участвовал в соответствующем обмене. Не так важно было, из каких семей происходили эти дети. И это было дружеское общение, способствовавшие изучению иностранных языков и не очень сильно идеологизировал.
А вы знаете, что здесь же можно было бы еще и под статью, если что, попасть. Ну, во всяком случае, я не исключаю, что в России сегодняшнего дня подобного рода встречи могли бы быть осуждены. Ну, кто знает.
Там вот такие встречи, естественно, шли по абсолютно формальным каналам. Не следует думать, что дети из какой-нибудь школы со специальным изучением английского языка могли просто по своей инициативе пригласить своих ровесников из Англии или Соединенных Штатов. или сами туда съездить, в Англию или Соединенные Штаты. Все это было жестко централизовано, но такого рода практика существовала в советских школах. Конечно, это были единичные случаи, потому что основная масса советских школ ничего подобного не имела. Я вот учился в обычной советской школе, и никаких молодых детей из Англии, Франции или Соединенных Штатов не встречал. Единственный обмен, в котором, даже не обмен, а приглашение в гости, в котором я участвовал, по-моему, пятиклассникам или шестиклассникам, к нам приезжали дети из Таджикистана, то есть это было внутри Советского Союза, их раскидали по нашим семьям, то есть в моей семье тоже жил мой ровесник из Таджикистана, и ну, были какие-то мероприятия, причем мероприятия я не помню вообще, а то, что вот приезжали дети наши ровесники из Таджикистана, это я хорошо помню. То есть скорее подчеркивалось внутри советское братство, братство советских народов, то, что мы все русские, украинцы, таджики, эстонцы, мы все братья, мы все дети одной страны. Вот такого рода пропаганда постоянно осуществлялась. А международная солидарность трудящихся нет, вот совершенно этого нет.
Я сейчас попрошу наших зрителей поставить лайки, потому что это очень важно для продвижения этого видео. Итак, вы смотрите программу «Особая история» с Дмитрием Травиным, и спасибо за то, что вы ставите лайки, ведь это позволяет большему количеству зрителей ее увидеть. Пожалуйста, продолжайте это делать, пишите комментарии, потому что мы читаем их. И спасибо всем, кто нас поддерживает. Если вы досмотрели до этого момента, это значит, что программа вам нравится. Спасибо за то, что нам помогаете. Как нас поддержать, вы можете прочитать в описании к этому видео. Нам действительно очень важна ваша поддержка. Ну а мы продолжаем.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Ну а мы продолжаем. И один из вопросов, на который я обратил внимание, точнее высказывание, которое я увидел у вас в книге, звучит следующим образом. Ну, вы немного об этом, правда, сказали, что советское сталинское поколение было прагматичное, но не сильно идеологизированное. Ну, и сейчас вы отмечаете, что малообразованное, вот, но тем не менее. И вот из того, что вы сказали, у меня создается впечатление, что да, действительно, грубо говоря, идеологизация шла, вот, наверное, на экране лучше так показывать, по нисходящей, потому что просто люди не принимали участие в тех мероприятиях, в тех событиях, там, Октябрьской революции, которые, собственно, эти события воспевали. Как это, ну, грубо говоря, как же тогда получается, что люди жили двойной жизнью, то есть говорили одно, а думали на самом деле другое?
Знаете, вот очень интересная тема, ее очень часто поднимают. И чем дальше мы уходим от времен Советского Союза, тем чаще подчеркивается сложность вот этого двойного сознания, двойной жизни. Говорили одно, там думали другое. Но на самом деле я бы не сказал, что это было серьезной проблемой. Я ее практически как серьезную проблему не ощущаю. Когда ты вырастаешь с представлением о том, что должно быть какое-то двойное сознание, это не воспринимается как большая проблема. Я с детства четко знал следующее. Если, значит, в школе, при людях, я должен говорить только то, что не преследуется советскими законами. Причем это не значит, что я должен все время говорить лозунг. Ни в коей мере. 99% моего общения в школе, в публичных местах, с моими ровесниками, даже с учителями, это было нормальное человеческое общение, идеологией не пропитанное. Если я утром приходил в школу, это не значит, что я должен был отдать пионерский салют моим ровесникам, а они меня тоже встречали какими-то коммунистическими лозунгами. Нет, ничего подобного не было, и это и в голову никому не приходило. Но когда я приходил в школу, на мне должен был быть пионерский галстук. Красный галстук, который повязан на шею. Если я приходил без галстука, там, забыл его дома или, не дай бог, диссидентствовал и сознательно старался его не вешать, то я должен был бы получить замечание от учителей или пионер-вожатых. Но такого практически никогда не было. То есть кто-то мог пойти без галстука и получить замечание, потому что случайно пришел. Кто-то мог галстук порвать в какой-то возне на перемене или сильно испачкать его. За это тоже могли сделать замечание. Но это был довольно формальный момент. А так общение было совершенно нормально. Но как только начиналось пионерское, комсомольское собрание, там риторика была уже другая. Надо было произносить какие-то ритуальные фразы. Все это хорошо понимали, я это тоже понимал. И не испытывал из-за этого какого-то неприятия. Ну да, вот так вот система устроена. Когда я готовил свою книгу о позднем Советском Союзе, беседовал с разными людьми, один из моих собеседников сравнил советскую идеологию с сигнальной лампочкой, которая горит в каком-то помещении. Ну вот, знаете, бывает лампочка, которая для света, а бывает какая-то лампочка сигнальная. Она горит даже, когда погашен свет. Обычно человек не задумывается о том, для чего она там существует. Ну надо. Кто-то эту лампочку разместил, зажег. Для чего-то надо. Вот так же примерно многие относились к советской идеологии. Ну, она уже существует. Ну, пусть существует. Значит, в каких-то отдельных случаях, когда эти случаи особенно не затрагивали нашу жизнь, особо не мешали нам жить, ну, мы произносили ритуальные фразы. Пионерские, комсомольские собрания были не очень часто, отнимали не очень много времени. Они были скучными, в общем, конечно, люди предпочитали без этого обходиться. Ну, надо так надо. Вот такое двойное сознание. При этом практически среди нас не было каких-то молодых диссидентов, людей, которые уже в детском возрасте прониклись мыслью о том, что Советский Союз – это плохо, с этим надо бороться, там, Советский Союз деструктивен по каким-то позициям. Такого рода сознание, ну, у некоторых моих ровесников, наверное, постепенно формировалось, может быть, в большей степени в старших классах, в каких-то специализированных школах, но это было очень редкое явление. Поэтому двойное сознание советского человека, как правило, это не было сознание «внутри ты диссидент и ненавидишь советскую власть, а снаружи ты постоянно произносишь лозунги». На самом деле, подавляющее большинство людей внутри не было диссидентами. Эти были конформисты, в общем, безразличные к тому, как устроена пропагандистская машина. А снаружи тоже не так уж часто надо было произносить какие-то лозунги. Поэтому расхождение, вот это вот двойное сознание было где-то по краям этого нашего гибкого конформистского сознания. И очень редко создавало серьезные моральные проблемы. А нормальная ежедневная ситуация – это когда ты общаешься с коллегами, друзьями, там, учителями на обычном человеческом языке, просто знаешь, что ну, какие-то слова не надо произносить. Если ты вдруг с дуру ляпнешь, что Брежнев старый маразматик, вот это может создать проблему. Потому что тогда, возможно, учитель тебе должен будет на тебя донести куда-то, какие-то там спецслужбы должны будут заинтересоваться твоей семьей. Да и то, как я понимаю, вот по некоторым своим исследованиям я видел, что, скажем, сотрудников госбезопасности вот подобные мелочи не интересовали, они не считали ребенка, произносящего какие-то грубые слова про Брежнева, врагом народа и вот, не производили какое-то расследование на основе подобной ерунды. Но в целом я четко знал от своего папы с ранних лет, что вот какие-то такие глупые фразы не надо произносить. Надо быть осторожным, это может, неосторожность может создать проблемы и для меня, и для моей семьи. Наверное, в большей или меньшей степени примерно так же воспитывались многие мои ровесники, и это понимали, что вот это делать не следует.
Ну да, говоря, кстати, про это ваше упоминание разговоров с теми людьми, которые сравнивали то, что происходило с сигнальной лампочкой, я просто хотел вспомнить, что, по-моему, вы там как раз и говорили, что это сотрудники спецслужб.
Ну, непосредственно вот это сравнение с сигнальной лампочкой я услышал в беседе с генерал-полковником ФСБ Виктором Васильевичем Черкесовым.
Уже покойным.
У меня немного было бесед с людьми вот подобного происхождения, подобного, так, ну, хотел сказать, подобного ранга. Нет, это было бы неверно сказать, потому что я беседовал с четырьмя вице-премьерами российского правительства, это еще более высокий ранг. Но это были люди, скорее, демократического происхождения, демократической ориентации. Вот. А когда я беседовал с генералом Черкесовым, скончавшимся, к сожалению, недавно, я много интересного узнавал о ментальности вот этой среды. И в частности, когда мы подробно затрагивали вопрос идеологии, именно он провел такое сравнение. То есть он сказал, что он не был идеологизированным человеком в прямом смысле этого слова, но, естественно, соблюдал все коммунистические нормы, был членом коммунистической партии, а на идеологию в целом смотрел вот подобным образом, как на сигнальную лампу.
Я не хочу просто глубоко уходить в это, просто для некоторых зрителей, которые мне знакомы, я вообще с этой темой, я просто хотел напомнить, что именно генерал Черкесов в 80-е, правда, уже годы, но тем не менее проводил допросы антисоветчиков. Ну, и потом кажется, что что-то изменилось. Но это так, просто к слову, мне это важно было сказать. Люди меняются.
Да, Черкесов, в отличие от Путина, относился к сотрудникам госбезопасности, которые работали внутри страны, а не в разведке. И да, он работал из диссидентов.
Ну,
но
да.
этот вопрос специально я не исследовал. Я слышал разные оценки в отношении Черкесова, но я не исследователь КГБ, поэтому вот меня интересовало скорее ментальность генерала Черкесова, который, хотя и сильно старше меня, но все-таки, с моей точки зрения, относится к поколению семидесятников. Вот именно это, а не характер работы КГБ, меня интересовало. Кстати, попутно замечу, что, пожалуй, большую идеологизацию я обнаружил в беседах с другими людьми. Допустим,
интересно.
С также, к сожалению, покойным, причем погибшим журналистом петербургским Антоном Губанковым. Антон какое-то время был, ну, относительно рядовым петербургским журналистом, а погиб, когда он уже занимал довольно высокий пост в Министерстве обороны, пост по связи с прессой, по пропаганде, по культуре, так сказать, если для Министерства обороны это слово подходит. Вот, Губанков рос очень активным мальчишкой, в отличие от меня. И когда я с ним беседовал, он детально показывал, почему он был более убежденным мальчиком, чем я. Он, кстати, произнес интересную фразу. Фраза звучала примерно так. Ну вот в ходе беседы я спрашивал, ну а как же, Антон, вы, ну что, действительно верили во всю эту идеологию и так далее? Он говорил, что некий внутренний артистизм помогал ему интерпретировать вот эту вот не очень такую артистичную идеологию. То есть для Антона был значим коммунистический ритуал. Он явно был настроен на то, чтобы делать карьеру в этой области. Но истинной веры, конечно, не было, и к коммунистическим идеям он относился с некоторым скепсисом. Но при этом он подчеркивал значение пионерских лагерей для юной коммунистической элиты. Это были не простые пионерские лагеря, как те, вдоль забора которых я ходил летом и приглядывался к жизни пионеров. А это были настоящие пионерские лагеря для элиты. Такие лагеря были в Советском Союзе. Самый известный, конечно, Артек в Крыму. Но Был лагерь Зеркальный в Ленинградской области, еще некоторые такие лагеря. И вот коммунистическая, юная коммунистическая элита, которая там проводила время летом, она воспитывалась несколько по-другому. Но вот слова Губанкова для меня звучали очень убедительно. То есть стремление влиться в эти единые ряды было, стремление делать карьеру было, было чувство некой гордости за то, что мы крутые. Но истинной веры в коммунистические ценности не было. Поэтому неудивительно, что люди вроде меня, которые были не крутыми, не имели доступа к таким лагерям, не стремились делать карьеру в молодежно-коммунистической среде, они, вот у таких, как я, скепсис в отношении коммунистических идей полностью доминировал, и он не уравновешивался такими размышлениями, которые были, скажем, у Антона Губанова. Примерно похожие вещи мне рассказывал Александр Потехин, который был, если я правильно помню, последним секретарем обкома ВЛКСМ по идеологии в Ленинграде, а в постсоветские времена занимал пост вице-губернатора при одном из губернаторов Санкт-Петербурга. Вот Александр Потехин тоже мне рассказывал о том, как он воспринимал с гордостью те комсомольские ряды, через которые он проходил, как ему, какое значение имели для него пионерские лагеря. Вот там была дифференциация между Артеком, Зеркальным, сейчас не буду вдаваться в детали, в книге у меня все это четко процитировано будет. Вот. Но вот в целом видно, что Потехин или Губанков сильно отличались от таких молодых людей, как я и многие мои ровесники, которые не стремились сделать карьеру вот в этой среде.
Ну да, и здесь можно и другие имена на самом деле назвать. Я сразу же, конечно, вспоминаю Валентину Матвиенко, которая в комсомоле не последнюю позицию занимала в Ленинграде, между прочим.
Матвиенко чуть старше, и я ее не рассматриваю как представительницу поколения семидесятников. При этом, конечно, граница условна. Я в книге постоянно оговариваю, что граница поколения всегда условна. Мы не можем человека, родившегося на 2 дня позже, отнести к одному поколению, на 2 дня раньше к другому. Но какие-то условные границы здесь есть. Матвиенко 40-х годов рождения я все-таки рассматриваю как представителя предыдущего поколения. Черкесов не намного ее моложе, но вот я его все-таки интервьюировал и рассматривал как представителя своего поколения. При том, что, кстати, в ходе этих бесед я заметил, что люди, родившиеся в первой половине 50-х годов, больше отличались от людей, родившихся примерно тогда же, когда и я родился в 61-м году. Вот там было какое-то все-таки заметное отличие. Это были семидесятники, но они немножко ближе были по своей ментальности к предшествующему поколению. А вот те, кто родились где-нибудь там в 58-м, 9-м, 61-м, 64-м, 5-м, они по поколенческим позициям очень похожи. Хотя вот как Губанков, который на год меня моложе, могли сильно расходиться с другими в зависимости от того, что они делали карьеру в этой среде и в этом смысле были более коммунистически ориентированы.
Еще один вопрос, на который я обратил внимание, ну и мне кажется, что можно про это поговорить, это, ну я это так назвал, анекдоты. Потому что, конечно, советская цензура, она, скажем так, использовалась и вполне себе активно, в том числе, ну вот я прочитал у вас о том, что, оказывается, у Шекспира вырезали, точнее, изменили фразу про разлив вот апреля, да?
Да-да-да. Да, советская цензура – это очень интересное явление, и это один из элементов организации советской пропаганды. В принципе, предполагалось, то поскольку советская идеология, коммунистическая идеология такая хорошая, такая правильная, такая убедительная, что все должны в нее верить, если они не враги народа, то предполагалось, что цензура, она должна просто отрезать, зачищать какие-то сферы, которые не должны мешать нормальному течению советской коммунистической пропаганды, чтобы не смущать умы советских людей. Но в ситуации, когда коммунистическая пропаганда толком не работала, цензура должна была, по идее, охватывать абсолютно все. Буржуазный образ жизни для моего поколения выглядел более убедительным, чем коммунистический образ жизни. И, по идее, советская коммунистическая цензура должна была отрезать всяческие соприкосновения с этим прекрасным буржуазным образом жизни, который на нас начинал воздействовать. И вот это работало плохо. Вы привели пример, когда в одном из театров ставили пьесу Шекспира, и цензор потребовал чуть-чуть изменить шекспировский текст для того, чтобы не было каких-то нежелательных ассоциаций с днем рождения Ленина, которое, как известно, в апреле. Это была глупая, просто идиотская, совершенно бессмысленная цензура. Вот такого рода ассоциации, естественно, у нормального человека не могло возникать. И вот здесь никакого контроля было не нужно делать, но это делалось. И есть много примеров, когда цензурировали спектакли в театрах или делали какие-то вырезки из кинофильмов. Вот по таким вот принципам.
Причем там не просто вырезки делали из кинофильмов, кинофильмы просто клали на полку.
Да, иногда фильмы клали на полку. Положить фильм на полку означало, что он снят на деньги советских налогоплательщиков, если можно так сказать, но он вообще не выйдет в эфир или не выйдет в прокат, или, может быть, выйдет, но в какое-то очень неопределенное время. То есть класть на полку – это значило, грубо говоря, положить в архив. Фильм не уничтожался. Пленка не смывалась, не сжигалась, но и не выходила на экран. Но вот рода цензура, в самых общих чертах хотя бы имела какой-то смысл. Если фильм какой-то получился, как считали цензоры антисоветские, его нельзя вообще показывать. Но делать вырезки каких-то эпизодов, совершенно не имеющих пропагандистского или контрпропагандистского значения, это было бессмысленное занятие. Я приведу даже такой пример, чтобы лучше было нашим молодым зрителям понятно, о чем идет речь. Дело даже не в шекспировской фразе. Ну, скажем, считалось, что из зарубежных фильмов надо вырезать все эротические сцены. В советском руководстве существовала по какой-то причине такая странная пуританская мораль. Там, обнаженное тело нельзя показать. Ну, либо показать очень как-то мельком, там, с каких-то тех частей, которые обнажать можно, но они не считались, вот такое обнажение не считалось криминальным. Каких-то более жестких сцен тем более не допускалось. А при этом можно было показать, если это был американский или французский фильм, улицы Парижа или Нью-Йорка. И вот это было гораздо более серьезное впечатление для советского зрителя, чем обнаженное тело француженки или американки. Потому что улицы Парижа или Нью-Йорка были насыщены и перенасыщены автомобилями, легковыми автомобилями, которые у нас были в дефиците. Там можно было легко поймать такси, у нас это было сложно сделать. Там весь внешний антураж с обилием яркой рекламы очень впечатлял советского зрителя. У нас рекламы практически не было вообще. Ну, отдельные примеры, довольно странные. Там, не позволяйте детям играть со спичками. Вот у нас была такая реклама. Скорее предупреждение, чем реклама какого-то товара. Вот самое главное не вырезали. А то, что было не очень важно, вырезали, и получалось, что советская идеология в этом плане совершенно не работала. Цензор отчитывался, да, вот я просмотрел такой-то фильм, и хотя не положил его на полку, но вырезали вот мы такие-то, такие-то эпизоды. Если где-то была прямая буржуазная пропаганда, ее тоже вырезали. А то, что привлекало советского человека, иной образ жизни вырезать было невозможно. Надо было просто тогда не закупать западные фильмы, и показывать исключительно какие-то пропагандистские западные фильмы. Но при Брежневе в этом плане произошла серьезная либерализация, и я мог раз в неделю, ну, может, раз в 2 недели ходить в кино, смотреть какой-то новый французский или американский, реже английский или немецкий фильм, и проникаться буржуазным образом жизни, который там показывается.
Ну да, но с вырезанными фрагментами, да, опять-таки, потому что я вспоминаю как раз тот самый пример, который вы приводите про фильм Бертолуччи «20 век», если я не ошибаюсь. Вот, и здесь
Да,
же,
совершенно верно.
сразу же, здесь же, сразу же вспоминаю фразу, которая была сказана, конечно, прямо в конце 80-х у Познера, но тем не менее, помните, у нас в СССР секса нет.
Я хотела бы сказать, что у нас в телерекламе все крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая телереклама?
Секса у нас нет, и мы категорически против этого.
У нас есть, у нас нет рекламы.
Это ошибка.
Сцена с Бертолуччи очень интересная. Ее рассказывает кинорежиссер Сергей Соловьев, довольно известный режиссер, наверное, все так или иначе смотрели его фильмы. У него трехтомные огромные мемуары, и там очень много описано того, что происходило в целом в кинематографическом мире. И в частности, от Бертолуччи он узнал, как шла беседа Бертолуччи с Михаилом Андреевичем Сусловым, главным советским идеологом. И текст беседы был примерно такой. Мы покажем советским зрителям фильм «20 век». Это классика. Это еще молодой сравнительно Бертолуччи его снимал. Мы покажем, и деньги огромные заплатим, и купим, и сделаем большое количество копий. И, в общем, ты прославишься, говорит Суслов Бертолуччи, там, на весь Советский Союз. Но ты должен вырезать отвратительные сцены. И дальше Суслов подробно объясняет. Я даже не хочу сейчас повторять те слова, которыми Суслов
цензура,
передавал
самоцензура,
соответствующие
да?
сцены. Да. Ну,
Но в
моей
книге
книге, когда она
прочитаю.
выйдет, я надеюсь, да, в моей книге, когда она выйдет, я надеюсь, вы все это прочтете. Но там Суслов говорит о некоторых нетрадиционных аспектах отношений в соответствующей сфере, скажем так.
Хорошо. Ну, в общем, про сферу, знаете, знаете, как отличить человека, который из там, до 80-х вырос, грубо говоря, от всех остальных, те, кто вырос позже, они слово секс произносят как секс. Вот в смысле про секс там, про секс.
Ладно, в общем, надеюсь, заинтриговал, и вы книгу купите и прочтете, когда она выйдет. Надеюсь, осенью это все должно произойти. Вот, а сам пример вот этой беседы Суслова с Бертолуччи очень характерен тем, что советская пропаганда в лице очень пожилого уже тогда Суслова, человека, еще окончившего институт красной профессуры, выросшего в годы там, после гражданской, сформировавшегося как идеолог в годы после гражданской войны. Вот советская пропаганда в лице этого человека предполагала, что нам нужен прогрессивный западный фильм, который показывает сложности буржуазного развития, и прогрессивный режиссер Бертолуччи – это то, что нам надо, но из этого фильма надо обрезать вот все то, что пуританская мораль Суслова считала недопустимым для советского зрителя. А советского зрителя как раз не это интересовало, ему важно было, как режиссеры западные режиссеры показывают современный западный мир. В этом смысле, кстати, 20 век был не характерен. И, насколько я понимаю, он далеко не был по-настоящему кассовым фильмом для советского кинематографа. Для нас гораздо важнее были фильмы, французские фильмы с Жан-Полем Бельмондо, Пьером Ришаром, какие-то голливудские трейлеры или детективы. Вот это шло по-настоящему широко. И там вот все, как устроена жизнь в Париже, Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, там все это можно было посмотреть. И это размывало абсолютно советскую идеологию.
Ну да, кстати, я очень рекомендовал бы некоторым нашим зрителям, которых эта тема заинтересовала, посмотреть работу Эммануэля Кастельса именно как раз про это. Таким образом, западное кино, ну, с его точки зрения, но тем не менее, разрушило советскую идеологию. Вот, да.
Согласен, присоединяюсь, к этому.
Да, и тогда, наверное, на этом мы уже будем завершать нашу программу. Я только к зрителям обращусь и попрошу их поставить лайки и подписаться на канал, если вы вдруг не подписаны. Спасибо, Дмитрий Яковлевич.
Да, я думаю, на этом мы завершим первый разговор о советской идеологии. Мы ее продолжим. Я хотел бы еще... Вот если сегодня главным тезисом была неэффективность советской идеологии, я старался показать это на отдельных примерах, то в следующий раз, может быть, мы попробуем сделать более развернутый анализ советской идеологии, как человек подвергался идеологическому воздействию с возраста октябренка до возраста пенсионера, через разные каналы, как через средства массовой информации, так и через непосредственное человеческое общение. Вот я попробую обо всем этом рассказать. Я довольно хорошо знаю этот вопрос, потому что и читал много, и сам так или иначе в этой среде ввалился, как молодой преподаватель советских времен. Вот я обо всем этом расскажу, а может быть, наши зрители к следующей нашей программе предложат какие-то свои вопросы, возражения по эффективности советской идеологии. Я понимаю, что очень многих я этим своим тезисом сегодня удивил. Очень многие считают, что советская пропаганда, машина по промыванию мозгов была очень эффективна. Поэтому мне было бы интересно продолжить этот разговор, но уже не с моих позиций, вот как я считаю эту проблему надо подать, а возможно есть какие-то вопросы неожиданные для меня, возражения неожиданные для меня. Я готов все это обсудить более подробно в рамках следующей нашей программы. Итак, вот главный тезис. Нынешняя идеология абсолютно не проистекает из советской идеологии, та была неэффективна. Относительно нынешней, кое-что в ней весьма эффективно работает, но не факт, что она будет столь же, не факт, что она кончит иначе, чем вот советская идеология. Хотя будущее я предсказывать не берусь. Вот готов об этом поговорить подробнее.
Ну что же, а мы на этом тогда завершаем. Я напоминаю просто зрителям, поставьте лайк и подпишитесь. Спасибо большое. Это Дмитрий Травин и программа «Особая история» с Дмитрием Травиным. Удачи.
Спасибо. Всего доброго.
«Особые истории» с Дмитрием Травиным.